Окончание биографии Лермонтова 1838-1841 годы. В прежнем обличии лейб-гусара Лермонтов стал другим человеком. Годы 1838-1839 были для него временем напряженной и вдохновенной литературной работы, временем исключительных творческих успехов. Именно в эту пору он вырос в одного из величайших русских поэтов. Стихотворения «Дума», «Поэт», «Три пальмы», «Молитва», «Дары Терека», «Памяти Адоевского», поэмы «Тамбовская казначейша», «Сашка», «Сказка для детей», «Мцыри» и «Демон» в новой обработке, роман «Герой нашего времени». Вот главные итоги поразительной по размаху и энергии творческой работы Лермонтова за эти два года. Литературные связи Лермонтова расширились. Он сблизился с Адоевским, с поэтессой Растопчиной, встречался с Вяземским и другими писателями, стал своим человеком в литературном салоне Карамзиных. Все чаще начали появляться произведения Лермонтова в журналах, в «Современнике», литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» и, главным образом, в отечественных записках. В начале 1840 года отдельным изданием вышел роман «Герой нашего времени», а в конце того же года – сборник стихотворения Лермонтова, окончательно упрочивший за ним славу первоклассного поэта. Лермонтов уже подумывал о том, чтобы выйти в отставку и всецело отдаться литературе. Но тут в судьбе его произошел новый неожиданный и крутой поворот. Лермонтов все больше тяготился окружавшим его пустым, тщеславным и лживым светским обществом. Он стал раздражительным и желчным. На новогоднем балу в благородном собрании в ночь на 1 января 1840 года он дерзко обошелся с дочерьми Николая I, якобы не узнав их под масками. В одном из самых сильных своих стихотворений, написанных под впечатлением этого происшествия, поэт с полной откровенностью выразил владевшие им гневные чувства. «Как часто пестрою толпою окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей, мелькают образы бездушные людей, приличием стянутые маски. О, как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью». А в феврале 1840 года на другом балу произошло резкое столкновение Лермонтова с де Барантом, сыном французского посланника в Петербурге. Они дрались на дуэли, за что Лермонтов снова был арестован. В арсенальной гауптвахте Лермонтова навестил Белинский, плененный его дьявольским талантом. «Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть», – рассказывал Виссарион Григорьевич о своем четырехчасовом свидании с поэтом. «Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая душа в нем! Недаром же меня так тянуло к нему! Мне, наконец, удалось-таки его видеть в настоящем свете!» Год спустя Белинский объявил во всеуслышание, что недалеко то время, когда имя Лермонтова в литературе сделается народным именем, и гармонические звуки его поэзии будут слышимы в повседневном разговоре толпы между толками ее о житейских заботах. Между тем дело о дуэли Лермонтова с Барантом шло своим порядком. Высшее начальство радо было придраться к случаю, чтобы опять убрать Лермонтова подальше. К тому же выяснилось, что он принимал активное участие в собраниях кружка молодых офицеров и студентов, так называемого «кружка 16», внушавших подозрения по части их политической благонадежности. Военный суд вынес по делу Лермонтова непомерно суровое, ни с чем не сообразное решение. Лишить его чинов, дворянского звания и прав состояния и записать в рядовые. Но даже Николай I не решился утвердить такой приговор и тем самым явно нарушить закон, по которому за участие в дуэли столь тяжелого наказания не полагалось. Беспокойного поручика было определено опять сослать на Кавказ, на этот раз в Тингинский пехотный полк, действовавший против горцев на наиболее опасном участке, в тайной надежде, что на этот раз Лермонтов оттуда уже не вернется. В конце апреля 1840 года Лермонтов отправился во вторую ссылку. Уезжая, он написал гневные и презрительные стихи, обращенные к государству Николая I и Бенкендорфа. «Прощай, немытая Россия! Страна рабов, страна господ!» По пути Лермонтов задержался в Москве и только 10 июня прибыл в уже знакомый ему Ставрополь. Лето 1840 года Лермонтов провел главным образом в походах и боевых стычках. Горцы, защищавшие от русского самодержавия свою свободу и независимость, сражались отчаянно, с редким ожесточением. Война шла трудная, кровавая. Лермонтов выказывал редкую отвагу и как будто искал смерти. Он стоял во главе небольшой команды охотников, которая всегда действовала впереди остальных. Лишь на короткое время удавалось Лермонтову отлучаться из отряда. Он побывал в Пятигорске и Кисловодске. В январе 1841 года Лермонтов получил отпуск и приехал в Петербург. Он имел несчастье появиться на Великосветском балу, где присутствовали высочайшие особы. Поступок ссыльного офицера сочли неприличным и дерзким. Лермонтову было приказано немедленно покинуть столицу и вернуться в полк. В конце апреля он уехал обратно в мрачном, подавленном настроении, с темным предчувствием, что на Кавказе его ждет смерть. Поэтесса Евдокия Растопчина напутствовала его задушевными стихами, в которых говорилось, что «заняты радушно им сердец приязненных желанья, и минет срок его изгнанья, и он вернется невредим». Предсказанию этому не суждено было сбыться. Через 2 месяца Лермонтов погиб. Однако не от чеченской пули, как ожидал. Он был убит на дуэли своим бывшим товарищем по юнкерской школе, отставным майором Мартыновым. История последней дуэли Лермонтова темна. Внешне дело происходило так. По пути в полк Лермонтов получил позволение провести некоторое время в Пятигорске для лечения минеральными водами. Как всегда, в Пятигорске собралось многолюдное общество. В числе знакомых Лермонтова, съехавшихся на воды, был и Мартынов, человек недалекий, но страшно заносчивый и самолюбивый. Лермонтов часто поддразнивал Мартынова, чем приводил его в бешенство. Этим воспользовались светские бездельники, всячески раздувавшие обиды, будто бы нанесенные поэтом Мартынову. В конце концов, из-за сущих пустяков, этот обидчивый человек вызвал Лермонтова на дуэль. Уже современники подозревали, что это был не обычный поединок, а хладнокровно обдуманное убийство. Теперь почти наверняка установлено, что за спиной Мартынова стояли другие люди, искавшие смерти Лермонтова. Они сплели вокруг него густую сеть интриг. Великосветской черни был ненавистен поэт, не побоявшийся бросить ей в лицо свой железный стих. Поэт, все творчество которого было овеяно мятежным революционным духом. Дуэль состоялась 15 июля 1841 года. Местом поединка выбрали уединенную площадку у подножия горы Машук. Время шло к вечеру. Огромная черная туча поднималась из-за соседней горы Бештау. Когда секунданты подали противникам знак сходиться, Лермонтов не сделал ни шагу, взвел курок и поднял пистолет дулом вверх. Он был совершенно спокоен, казался даже веселым. Мартынов быстро подошел к барьеру и застрелил Лермонтова наповал. Как раз в эту минуту началась сильнейшая гроза. Раскаты грома глухо прокатились по ущелью. Казалось, сама природа зарыдала над павшим поэтом. Мертвый Лермонтов до поздней ночи лежал под проливным дождем. Официальное сообщение о гибели поэта, которому не исполнилось еще и 27 лет, гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М.Ю. Лермонтов. Так царские власти пытались скрыть от общества, от потомства истинные обстоятельства смерти поэта. Но никакая официальная ложь не могла обмануть русский народ, и никакими мерами нельзя было лишить Россию и весь мир бесценного творческого наследия поэта. Подобно Пушкину, Лермонтов стал вечным спутником для каждого, кому дорога Родина, ее история, ее язык, ее будущее. Как все великое, благородное и прекрасное, поэзия Лермонтова бессмертна. Биографию Михаила Юрьевича Лермонтова из второго тома антологии «Русские поэты» 1966 года для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.